Формально говоря, это будет лайф, это будет разговор один на один с морским биологом Амирамом Григоровым. Биологическое разнообразие.
Биоразнообразие – это не просто что-то важное, а это нечто основополагающее. Еще, скажем, в первой половине 20 века мировой океан представлялся неисчерпаемой бездной сокровищ. Но уже, кстати, к концу 20 века стало понятно, что это не так. В городах Советского Союза появилась рыба с неблагозвучным названием простипома. Простипому, значит, продавали везде, а потом все. Впоследствии нашей безалаберности, да, и нашего стремления солить, вот свойственно человеку, что говорить.
У Джорджа Карлина была в свое время великолепная миниатюра, он говорит, что я не знаю, зачем человечество появилось на свет, но представь на секунду, возможно, мы появились на свет только потому, что планете нужен пластик.
Мы обошлись с природой уже так немилосердно, что милости ждать от нее теперь придется долго.
Здорово, братцы! Это подкаст «Проветримся», в котором мы по возможности на свежем воздухе обсуждаем науку, технологии и то, как они меняют нашу жизнь. И сегодня у нас важная тема. Дело в том, что 22 мая, начиная с 2001 года, празднуется Мировой день биологического разнообразия. Вообще, тема того, как технологии и люди вообще в широком смысле меняют природу нашей планеты с точки зрения биологии и с точки зрения тех или иных экосистем, создания каких-то новых систем разрушения старых, эта тема важная и интересная. Мы уже один раз даже пытались записать выпуск про это, но тогда нам показалось, что было как-то мало фактологии. И, в общем, этот выпуск мы, к сожалению, не выпустили, потому что научных каких-то деталей и примеров было прям печально мало. И мы вышли на этот выпуск второй раз. Формально говоря, это будет лайф, это будет разговор один на один с морским биологом Амирамом Григоровым, но... Мы решили назвать этот выпуск полноценно «Биологическое разнообразие», потому что, во-первых, он приводит много примеров разных экосистем, не только морских, но и мы поговорим про птиц, мы поговорим про животных, мы поговорим про то, что такое антропоцен и как он устроен. В общем, так или иначе, кажется, что в этот раз разговор состоялся. Амирам Григоров, «Биологическое разнообразие».
А теперь постоянная рубрика Ксюши Друговейко «Just one more thing».
Люди приходят и уходят, а кролик, мышь и обезьяна остаются. Но то в лаборатории. А как оно в природе, где ничто не пропадает? Ну, кроме разве что самой природы. Там все они, не исключая людей, как были, так и остаются частью биологического разнообразия. Оно одновременно означает и множество всех форм жизни на Земле, от растений, животных, микроорганизмов с их наборами генов до сложных экосистем. И их способность взаимодействовать, эволюционировать во времени и пространстве, адаптироваться и выживать. Суть биоразнообразия в том, что оно в одно и то же время является залогом прогресса и устойчивости. В последние десятилетия человек твердо приучился к идее своего дурного влияния на планету. Антропогенные воздействия на ускорение сокращения старых видов и замедление появления новых отрицать, конечно, трудно, как и привычку нашего устройства своих дел частенько тыкать пальцем в небо. Там мы ориентируемся, кстати, лучше, чем на Земле, зная больше о звездах нашей галактики, чем о видах, населяющих планету. Пока наука описала меньше 2 миллионов видов существ. Оценки же их общего числа колеблются между отметками в 5 и 100 миллионов. Сейчас лишь очевидна неравномерность распределения биоразнообразия. Благодаря влиянию ряда факторов, в одних регионах концентрация и генетических ресурсов, и видов, и экосистем куда выше, чем в других. В тропических лесах, к примеру, обитает от половины до 70% видов животных и растений нашей планеты. Еще в конце 1980-х возникла идея определения горячих точек биоразнообразия – регионов, одновременно обладающих высочайшим биоразнообразием и находящихся под серьезной угрозой исчезновения видов. 20 лет назад таких очагов было 25, сегодня 35. По нынешним подсчетам биологов, там обитает 77% всех млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий. Находится около половины всех видов растений и 42% эндемичных видов наземных позвоночных, а также 75% всех находящихся под угрозой исчезновения наземных позвоночных. Концепцию горячих точек нередко критикуют в разрезе необъективности учета всех факторов, которые определяют мировые расходы на особую охрану тех или иных территорий. Но сама их карта, посмотрите, впечатляет. Теперь вернемся к человеку, который никак не мог быть мерой всех вещей, по крайней мере, до своего появления на Земле. Но она лишь за последние 500 000 000 лет пережила не менее 6 катаклизмов, приведших к массовому уничтожению ее биоразнообразия. Еще несколько кризисов случилось в криптозое. Нам здесь интереснее не внешние события, ну, вроде падения астероида, что 65 миллионов лет назад, вероятно, угробил динозавров, а результаты тех процессов, что происходили на самой планете, особенно биологических процессов. Таких, как кислородная революция, что случилось около 2,5 миллиардов лет назад. Тогда развитие фотосинтезирующих организмов и появление свободного кислорода в земной атмосфере изменило ее характер с восстановительного на окислительный. Это привело к массовому вымиранию анаэробных организмов, но и формированию других, использующих более эффективный аэробный метаболизм. Впоследствии содержание кислорода в атмосфере колебалось в пределах от 15 до 30%. И эти колебания способствовали появлению, а потом исчезновению, скажем, гигантских насекомых, способных существовать лишь при высоких концентрациях этого газа. Но вот загвоздка. Разнообразию, которое в том или ином виде восстанавливалось прежде, теперь элементарно недостает времени и пространства из-за масштабов и скоростей ущерба, наносимого планете именно нашим видом. Так что же получается? В сравнении двух маний величия, столь присущих человеку, винить себя во всех несчастьях мира или весь мир в своих несчастьях, конечно, нету смысла. Как и в лобовом противопоставлении природы и техпрогресса. Толк видится лишь в поиске союза. В какой мере мы вправе повелевать природой, в какой мере ей же подчиняться – вопрос, который требует предметного решения. Тут ясно лишь одно – мы обошлись с природой уже так немилосердно, что милости ждать от нее теперь придется долго.
Добрый день. Давайте начнем с того, что вы коротко представитесь, чтобы слушатели вас дальше по голосу идентифицировали, и после этого мы перейдем к вопросу.
Меня зовут Амирам Григоров, я биолог, я работаю в океанариуме Рио и занимаюсь в основном морской биологией.
Отлично, спасибо, что нашли время поговорить. Мы хотим поговорить про биоразнообразие вообще, но, видимо, сейчас больше сосредоточимся на вещах, связанных с биоразнообразием в океанах. Давайте вот сначала такой ликбез для слушателей. Что биологи понимают под термином биоразнообразие и почему это что-то важное? Ну, то есть, почему вот надо, чтобы это было?
Ну, во-первых, биоразнообразие – это не просто что-то важное, а это нечто основополагающее. То есть в пределах некоторого биотопа существует определенное количество видов, которые находятся в состоянии, ну, скажем, они находятся в том состоянии, что там нет ничего лишнего. Это сложившееся взаимодействие видов, которому миллионы лет, как правило, ну, во всяком случае, много лет. И каждый вид, который будет полностью элиминирован из этого биотопа, да, из этого биоценоза, этот вид, он будет представлять собой выбитый зуб. То есть за исчезновением одного вида, несомненно, последует такая реакция, вносящая дискомфорт и обеднение в этот биоценоз. И будет это сказываться вообще на всем. От химсостава, скажем, почвы до, скажем, возможности существовать другим видам растений, животных. И не только, да, растений, животных, грибов, микроорганизмов и так далее.
Это за счет того, что исчезновение того или иного вида может как-то повреждать другие пищевые цепочки, да? То есть, условно говоря, каждый вид, он встроен в какое-то место в иерархии, он кого-то ест, кто-то ест его. Если вид выпадает, то не всегда и зачастую так не выходит, что вот эту цепочку дается сомкнуть, и, соответственно, все, кто выше, по ней тоже начинают страдать. Я правильно понимаю? Или есть еще какие-то механизмы?
Вы знаете, возможно, даже катастрофические последствия, ярким примером которого является вымирание крупной фауны, которая заселяла север нашей страны. То есть есть абсолютно, ну, скажем так, правдоподобная гипотеза о том, что на той территории, на которой ныне находится тундра наша, да, ну, это достаточно бедный видами биоценоз, и он занимает огромное площади, тундра гигантская. На этом месте было когда-то арктическое высокотравие. И причина и такого изменения – это исчезновение крупных животных. Это исчезновение мамонтов, да, там, 2 или 3 видов. Исчезновение шерстистых носорогов, которые были, ну, по всей видимости, истреблены людьми. Ну и, скажем, значимая часть была истреблена людьми, а разделенные на фрагменты ареалы, где сохранялись эти животные, говорят, что вплоть до там всего лишь 3-4 тысяч лет назад они сохранялись, они стали жертвами инбридинга и в конечном итоге вымерли. Так вот, эти огромные звери, которые вытаптывали эти значительные площади, которые, испражнения которых удобряли это высокотравие, они исчезли, и последовала катастрофическая реакция, которая захватила, значит, и химию почв, да, и вызвала, значит, невозможность, скажем, репродукции этих высоких злаков, и поднялся уровень грунтовых вод, поднялась вечная мерзлота. За сим последовало вымирание, да, грандиозного количества других животных. Исчезли те, которые, ну, скажем так, занимались элиминацией фекалий, да, насекомые. Исчезли, по всей видимости, крупные хищники, которые питались, ну, по типу того, как это в Африке. То есть вот эта плейстоценовая огромная фауна, она кормила большое количество хищников. Гигантская гиена жила там у нас на севере, на нынешнем нашем севере. Жили гигантские тигры, львы. То есть они последовали за исчезновением этой крупной фауны. И в результате мы получили, ну, не выбитый зуб, а отсутствующую челюсть. Да? Есть вот такое представление. Да, есть даже планы...
Плейстоценовый парк, да. Вот, может, да, вы расскажете. Это, мне кажется, очень интересно. Мы в одном из выпусков боком его касались, но мы как-то напрямую никто там не были и про него знали не так много, но я прям хотел, чтобы кто-то рассказал. Если вы расскажете, будет очень здорово. Это прям отличная идея, мне кажется, интересная.
Ага. Плейстоценовый парк — это целиком ноу-хау наших российских биологов, российских ученых. И было дано предположение, да, в свете того, что я сказал чуть раньше, в какой-то степени регенерировать этот биотоп за счет крупных копытных. Ну, понятное дело, что пока у нас клонирование не достигло тех высот, да, которые в принципе предполагаются. И мы, имея генетический материал, ну, некоторых очень крупных, да, прежних жителей нашего севера, определенное количество останков мамонтов, да, ну, ДНК там переломана, в общем, это следующий шаг в этом деле, да, в клонировании. Это собирание из этих фрагментов, да, каких-то целых генов, да, и в дальнейшем, ну, путь, который предполагается возможным, это этот геном может быть каким-то образом инкорпорирован в ядерный ДНК, например, азиатского слона, и когда-то в будущем самка азиатского слона может родить мамонтенка, да, ну, это все пока довольно отдаленные планы. Но что надо делать, что можно сделать сейчас? А просто завести крупных животных туда, где сейчас вот эта тундра, там, где вечная мерзлота, там, где какие-то отдельные куртины, значит, мхов, да, отдельные куртины вот этих северных, вот этих альпийских березок, да, карликовых, и эти животные будут вытаптывать эту почву, уплотнять ее, унавоживать, и, соответственно, появятся виды, которые будут утилизировать фекалии, да, насекомые, ну, потому что для них преград нет, они, значит, могут перемещаться на огромных пространствах, была бы еда, да, что называется. И через некоторое время характер этих почв, да, характер этого биотопа будет меняться. Были многочисленные скептические голоса по этому поводу, и, тем не менее, были завезены некоторые виды, в частности, появились овцебыки, которые, значит, как известно, когда-то заселяли Евразию, а сохранились они исключительно только в Северной Америке. И вот были возвращены овцебыки, появились бизоны. Планируется, что появятся и сайгаки, и, конечно же, якутские лошади. То есть якутские лошади — это удивительный, это, конечно, не дикий вид, да. Это на протяжении многих-многих лет продукт, проводимый селекцией продукт. Но, тем не менее, якутские лошади, они удивительным образом близки, по всей видимости, к древним предкам всех лошадей. Ну, в связи с, там, с изоляцией, да, с тем, что это достаточно давно отделившиеся, да, от вот этого древа, да, лошадиных пород группа, достаточно давно отделившиеся. И они великолепно выживают в условиях холода, вечной мерзлоты. И они очень здорово меняют ландшафт, потому что они выедают определенные виды растений, утаптывают. И через некоторое время вот этот плейстоценовый парк стал проявлять некоторые признаки, которые позволяют нам надеяться на возвращение к тому прежнему облику вот этой северной высокотравной саванны, да, которой не осталось. Да? Может быть, со временем там появятся и хищные виды. Во всяком случае, нет никаких противоречий идее о том, что современные амурские тигры вполне могут выживать вот в этих условиях, куда более суровых, чем их нынешние места обитания на юге нашего Дальнего Востока, они вполне могут переносить и куда более суровые условия. Была бы пища, что называется. И, конечно, это проект надолго, и быстрых результатов получить, конечно, невозможно. И рано или поздно, конечно, вопрос о клонировании вот этих видов гигантской фауны тоже встанет. Но, во всяком случае...
Я хотел тут... Извините, я перебью на секунду. Есть прекрасный фильм, я уже слушателям нашим советовал, посоветую еще раз, называется «Генезис 2.0». Это документальный фильм 2018 года про исследование возможности клонирования мамонта и про то, как, собственно, ищут останки мамонтов, и про то, как рынок этих останков устроен. Ну и, в частности, там рассказывают про группу Чорча, который занимается попытками генетически синтезировать геном, похожий на мамонта. То есть он решил, что так ДНК так мало, что надо делать синтетического мамонта за счет CRISPR, нарезая слона и добавляя в него какие-то кусочки из мамонта, которые видим, что... ну, расшифровали, и какие-то, которые вроде похожи на то, что должны там быть по эволюционному древу. А есть другой пример, это корейцы, которые как раз надеются на полное секвенирование генома. Там есть две конкурирующих, даже есть два конкурирующих подхода.
Я вам хочу сказать, вы знаете, мы не должны терять надежды, знаете, на что? Вот этот весь огромный наш север, и отчасти и север Северной Америки, да? Это же гигантское пространство, где наверняка прячутся еще подарки для нас. То есть мы найдем, я уверен, еще немало этих останков, потому что это были гигантские, на протяжении долгого времени жившие, да, стада. И наверняка там еще найдется подобие березовского мамонта, где, не исключаю, ДНК будет в лучшем состоянии. Поэтому терять надежду тут не нужно. Я полагаю, найдется еще. А те, что у нас есть, да, насколько я понимаю, да, останки, большая часть из них, она дошла до нас после неоднократного размораживания и замораживания. В эти периоды, когда там было тепло, да, там шло разложение, там микрофлора, да, ну, скажем так, расцветала, и геном этой микрофлоры все серьезно загрязнил и переломались, да, вот эти, значит, молекулы. Но сшивать их кусочками, фрагментами, это тоже, кстати, направление. То есть программы созданы, которые позволяют вот так вот заполнять, как заполняют пазлы, да, вот эти длинную молекулу, где там есть, ну, скажем, разрывы, такие выпадения. Эту молекулу достраивает программа, используя фрагменты разной длины, которые, соответственно, в результате реакции полимеразной цепной, да, в большом количестве насинтезировать. Ну, будем надеяться. Во всяком случае, большая часть биологов сохраняет оптимизм по этому поводу. А что касается вот примеров катастрофического нарушения биоразнообразия, то ничего как бы информативнее ситуации в Северной Америке, собственно, не представляется.
Слышал, что Сахара, да, Сахара — это пример тоже. Многие говорят, что появление пустыни Сахара на тех территориях, где, условно говоря, был Карфаген, это специфика фермерских работ древних римлян и их подхода к ирригации. Это городская легенда или это похоже тоже на правду?
Вы знаете, если быть до конца честным, вот это антропогенное давление античного мира, оно глубоко в Африку-то не уходило. Это всего лишь полоса. Полоса вдоль Средиземноморского берега. И вот эти вот в Ливии, да, в Тунисе, вот эти римские развалины городов, занесенные песком, они глубоко на юг не уходят. Но вот это интересно, что озеро Тритона, которое было на территории современной Северной Африки, ну, на территории, грубо говоря, Туниса, озеро, на котором были шторма, то есть затонули корабли, это озеро сохранилось только в описаниях, а там, естественно, ничего уже не осталось. Что произошло, вообще говоря, с африканским севером? Ну, произошел какой-то серьезный катаклизм, потому что там действительно пустыня начала наступление. И это тот случай, когда мы, наверное, не должны грешить исключительно на антропогенное давление на природу. Там произошло что-то более глобальное в Африке. Однако ж последние старания остановить движение Сахары на юг, я полагаю, они должны принести какой-то успех, потому что, ну, надо останавливать, если даже не люди инициировали вот этот рост Великой пустыни, то люди, во всяком случае, должны постараться остановить этот рост. Во всяком случае, прикладываются усилия в этом направлении. Строится вот эта полоса, которая пересекает 5 или 6, я уже не помню, африканских стран, и южнее которой пески зайти не должны. Мы с вами прекрасно представляем, что, например, Северная Америка потеряла, ну, наверное, больше, чем любой другой континент. И самые печальные примеры – это, конечно, американский странствующий голубь, и это каролинский попугай. То есть вообще птицы оказались более уязвимы к этому антропогенному давлению, чем, скажем, млекопитающие. Как ни удивительно, несмотря на виды птиц с очень большим количеством количеством, да, особей, да, с большой совокупной биомассой, они оказались очень уязвимые. И вот исчезновение северного пингвина, исчезновение американского странствующего голубя, это печальные примеры того, как люди в силу своей там жадности, неумения остановиться, они уничтожили виды, где в случае американского странствующего голубя были, наверное, если не десятки миллионов, то уж точно миллионы особей. А что касается северного пингвина, который, кстати, дал видовое название всем этим южным пингвинам, вот, бескрылая гагарка, то это слово-то, оно кельтское, все так удивляются, откуда кельт это в южном полушарии. Да нет, это назвали по птичке, которую люди, к сожалению, используя в пищу, да, уничтожили полностью, которая обитала по берегам Северного моря, и, по всей видимости, ареал ее доходил до Исландии. Это была такая нелетающая, очень упитанная птичка, и использовали ее очень широко и в пищу, и жир ее вытапливали для освещения помещений, его использовали. И
это вот родственники птички... пингвинов южного
Вы знаете, они,
или нет?
Они, по всей видимости, были конвергентно похожи. Ага. То есть вот генетического родства у них не было. Но, тем не менее, да, и причем сохранилось там всего, по-моему, два чучела. И что касается...
То есть хоккейная команда «Пингвины» из Питтсбурга – это не в честь южных пингвинов, это, возможно, в честь... Вот,
вы знаете, я не знаю. Я не знаю.
В Питтсбурге, интересно, что вы сказали еще кельты, просто в Питтсбурге, опять же, много ирландцев. Ну, вот там, это северо-восток США, там много ирландцев, и у них команда называется «Питтсбург Пингвинс». Может быть, интересно, когда у них эта хоккейная команда появилась.
Может быть, кстати.
Интересно, я не знал, что там, в принципе, могли быть пингвины. Так, а почему птицы оказываются наиболее уязвимы на суше? Это вот, пока непонятно, да?
Вы знаете, есть только предположение, почему птицы оказываются более уязвимы. Но, наверное, это связано с двумя факторами. Первый фактор – это то, что млекопитающие, ну, не все, конечно, есть и уязвимые виды млекопитающих, но млекопитающие в целом, они как бы более пластичные, и они могут приноровиться к антропогенному фактору, ну, до некоторых пределов, конечно, да, когда он прям как паровой молот бьет, да, по всему вокруг. Но люди, жители, например, европейской части России, ну, скажем так, прекрасно видели, ну, я имею в виду, подальше от крупных городов. Прекрасно все видели лосей, прекрасно все видели, многие видели медведей, лис видели все, зайцев видели все, енотовидных собак тоже очень многие видели. А эти животные, они пугливые, да, но тем не менее они научились избегать контактов с людьми и до какой-то степени обезопасив себя, да, от исчезновения. Что касается птиц, то у птиц, как известно, коры полушарий-то особо развиты нет. Они в некоторой степени такие биомашины, потому что рулящим в их нервной системе образованием является базальная ганглия. Благодаря чему это произошло? Благодаря тому, что люди видят птиц, которые совершают одни и те же маршруты, и на этом пути, скажем, устраивают охоту на птиц, а птицы не меняют этот маршрут. У них заложена вот эта программа, они все время будут лететь тем единственным путем, которым они, скажем так, эволюционно долгого времени, к этому пути они приурочили свои миграции. И они не поменяют в ближайшее время. И, соответственно, вот это делает их и уязвимыми. И когда-то вот эти стаи, бесконечные, огромные стаи американских странствующих голубей, поднимаясь в воздух, они затмевали солнце. И деревья, значит, крупные ветки деревьев падали, когда их, скажем, эти голуби плотно обсиживали. Но сейчас не осталось ни одного, и последние несчастные голуби, они в конце схватились все-таки за голову, потому что это был уже конец 19 века, да, и они уже схватились за голову, появились там люди, мыслящие экологично, и они стали охранять всех оставшихся последних, но ничего не получилось, вы знаете, они вымерли, потому что их стало слишком мало для того, что было нарушено вот это генетическое многообразие в пределах вида. И имбридинг последовал, и вымер этот вид. И вот сейчас попытки американцев его... Да, осталось, правда, очень много чучел, потому что вид был грандиозный, да. И американские энтузиасты, они борются за возможность этот вид восстановить. Они, значит, берут какие-то фрагменты этих чучелок и извлекают ДНК. И, в общем, конечно же, ДНК тоже поломана, переломана. И, да, это действительно большая сложность делать так, что чтобы можно было каждый уникальный ген, который у близких видов не встречается, полностью реконструировать. Ведь на самом деле отличие между живущими родственниками этого странствующего голубя и этим вымершим видом, эти различия не охватывают всего генома. Это небольшой процент. Это всего лишь, там, скажем, трехзначное число, да, сайтов, которые...
Удивительное дело, а у нас голуби при этом живут в городах и вроде как не находятся на грани вымирания. Или вот сизый голубь, который мы все видим в детстве, которым, значит, батон крошим, это тоже что-то, что, в общем, на грани вымирания.
Это, знаете, сизый голубь, это наш спутник. Это же не дикий вид. Это то, что мы несем с собой, примерно так, как мы несем, значит, кожных симбионтов, да, или бактерий желудочно-кишечного тракта. Мы, люди, имеем целый за собой шлейф видов, которые от нас зависят, которых, собственно говоря, у нас не отнять. Но это не только, значит, вот этот сизый голубь, да, наших городов. Это воробей, да, это ворона, и, конечно, это крысы, да, некоторые еще грызуны. То есть это наш шлейф. Мы его кошки-собаки...
То есть это человеческий, да, человеческий биоциноз?
Да, да. Ага. Кошки-собаки. Причем я бы хочу сказать, что в некоторых случаях эти наши спутники превращаются в чудовищ, да, которые уничтожают на отдаленных островах всю тамошнюю фауну. То есть очень много видов, скажем, в океане, оно пало от рук наших этих милых спутников. Кошечек, да, и крыс. Это происходило неоднократно. И, к сожалению, это является проблемой по сей день. То есть там, где надо сохранять редкие виды животных, птиц, рептилий даже, там нужно каким-то образом уничтожать абсолютно всех грызунов, которые были туда завезены людьми.
Угу. А такой вопрос. Если говорить про моря, биоразнообразие в море, мы, как я понимаю, мы его и на суше понимаем довольно плохо, а в море мы его понимаем совсем катастрофически плохо, потому что море сложнее изучить по понятным причинам, чем сушу. Как обстоят дела с биоразнообразием в море и какие есть факторы сейчас, которые его снижают? То есть, ну, навскидку, наверное, промышленная рыбная ловля, да, это такой, наверное, самый понятный фактор. Но, наверное, есть какие-то еще. Вот какие еще факторы тут играют роль?
Если рыбная ловля, это, ну, то, что лежит на поверхности, вот, то есть несколько других факторов, которых можно было бы избежать, но человечество не пытается это сделать. Я хочу вам сказать, что еще, скажем, в первой половине 20 века мировой океан представлялся неисчерпаемой бездной сокровищ. И все были убеждены, что можно грести и грести, и хватит на 200 лет, и на 300. Но уже, кстати, к концу 20 века стало понятно, что это не так. Что пределы, в общем-то, налицо. И было одно время у нас в магазинах, но это было время, знаете, я вам хочу сказать, что я сам его не помню. То есть вот мне 50 лет, это, наверное, вот где-то 50 лет назад и было. Когда у нас в городах Советского Союза появилась рыба с неблагозвучным названием простипома. Эту рыбу простипому, значит, продавали везде, во всех рыбных магазинах. Ее консервировали, продавали консервы, и ее рекламировали. Были даже там, знаешь, в советское время, да, такие листовки, которые висели в советских магазинах, типа, покупайте простипому. А потом все. А потом произошел удивительный момент забвения об этой рыбе не говорят, а просто потому, что ухитрились ее популяцию подорвать рыбной ловлей вот этой неконтролируемой. Не только Советский Союз ловил. Это тихоокеанская рыба. Ловили Соединенные Штаты Америки, ловили японцы, ну и еще кто-нибудь, да, кто туда может дойти, а могли дойти все международные воды. И популяция была подорвана настолько, что она до сих пор не восстановилась. Ее почти уже никто не вылавливает, эту рыбу, только японцы самую малость. И это примерно 1/20 от той квоты, да, которая была когда-то, да, 50 лет назад. Ухитрились подорвать эту популяцию, которая казалась гигантской, неисчерпаемой. Ну, правда, вид не вымер, да, это понятно, потому что это океанский вид, то есть вымерить океанского вида довольно трудно. Это нужны катаклизмы вселенские, да, чтобы что-то произошло с видами, которые имеют ареалы, ну, скажем, с континент. Но, тем не менее, вид был подорван страшно и подорван, скорее всего, практически необратимо, потому что мы теперь не знаем, какие механизмы могут возродить эту численность, и что теперь происходит, почему теперь этот вид сам по себе не восстанавливается. Это загадка. Поверьте, если несколько ихтиологов с мировым именем говорят прям противоположное, то это значит, что общего мнения нет и вообще никакого нет. насчет, скажем, вот этих побочных действий нашей, побочных неприятных последствий нашей безалаберности, да, и нашего стремления сорить, вот свойственно человеку, что говорить. Вот, скажем, бисы стали встречаться тоже гораздо реже, чем это было раньше. Бисы — это гигантские морские черепахи, большие морские черепахи. И причиной засорения мирового океана пластиковым мусором. Дело в том, что бисы питаются не рыбой, ну, это они такие вальяжные, флегматичные, крупные черепахи, они питаются существами, которые такие же вальяжные, как они сами, в основном медузами и сальпами. И вот бисса не очень хорошо, не очень интеллектуальны, но это же черепахи, все-таки от них ожидать-то это трудно, высокого интеллекта. Они хватают, увидев что-то приблизительно похожее на свою пищу, и проглатывают. И вот они наглатываются целлофановых пакетов, которые, кстати, очень плохо разлагаются в океане, то есть они довольно долго живут в океане. И через некоторое время желудочно-кишечный тракт биссы, забитый пластиком, он просто-напросто, да, перестает функционировать, и черепаха погибает. И, вы знаете, у нас был случай, у нас в океанариуме жил две биссы, и вот случайно пластиковая перчаточка, да, которую нужно носить в условиях карантина, упала в аквариум, и мы там сбились с ног, да, прежде чем ее нашли, потому что бисса может проглотить. Это действительно так. Вообще, если океан, вот мировой океан, он может действительно любую гадость растворить в себе, я имею в виду стоки антропогенные, действительно может. И когда у нас, ну, выражались некоторые, да, некоторый испуг по поводу сбросов радиоактивных вод в Фукусиме в Японии, когда там произошла авария на реакторе, некоторые люди писали глупости о том, что вот сейчас появятся четырехглазые рыбы, там мутанты, потому что радиация, она мутагенна. Нет, ну что вы, это немедленно по законам растворения, да, по тем законам, которые еще постулировал в свое время Сванте Арреньос, это немедленно распределится по всему гигантскому объему, да, он космически огромен. И, конечно же, не будет никаких участков, где радиация подскочит. Да, то же самое и токсинов касается. Но люди, тем не менее, должны соблюдать максимальную осторожность. Есть вещества, которые вообще, биоразлагаемость которых очень мала, ничтожно мала. Необходимо вот эти ни в коем случае вещества в океан не выбрасывать. Ну и, конечно, черт возьми, ограничить вот этот выброс бесконечного пластикового мусора. Потому что так дальше дело не пойдет. И это ужасно, ну, не украшает вообще людей. Сколько ж можно выбрасывать мусор в океан? Конечно, мы прекрасно понимаем, что есть участки океана, которые отделены, ну, так называемые, отделены довольно здорово, почти изолированы от большого вот этого океанского зеркала, вот, например, Балтийское море. А вот здесь ситуация гораздо хуже. Потому что связь, она небольшая, через узкую горловину, да, с Атлантикой. И, соответственно, химический состав этого моря, он уже достаточно сильно отличается от среднеатлантического. И причина, вот, действительно, жесткое, категорическое антропогенное воздействие. Потому что по берегам Балтики развитые государства с большим населением, с огромной промышленностью. И мы, и немцы, да, и страны Скандинавии. И если когда-то Балтике, да, судя по там, воспоминаниям прусского епископа, лодка застревала в серединном косяке, то сейчас ситуация совершенно не такая. То есть Балтика куда значительнее обеднена животным миром, чем, скажем, Атлантика. Несмотря, что Атлантика тоже, да, сильно страдает.
И это следствие загрязнения, да? То есть это в первую очередь какие-то химические вещи.
Безусловно, загрязнение. Безусловно, того, что вылов и в нашем вот, в Балтийском море, да, привел к изрядному уменьшению численности почти всех видов рыб. Очень изрядному. И ситуация очень сравнима, но близка к тому, что в Средиземноморье, особенно в Восточном Средиземноморье, когда там море очень обеднено. И для того, чтобы, скажем, вопрос о... На дне Балтики лежат многочисленные корабли, да, которые были потоплены.
А там есть еще какая-то история, что там оружие какое-то, какие-то... Довольно большое количество, условно говоря, бомб, снарядов во время Второй мировой войны оказались на дне Балтийского моря. И совершенно непонятно, что будет происходить, когда они будут разрушаться окончательно, и их содержимое тоже в воду будет попадать. Это вот с этим связана история, да?
Вы знаете, есть, я не берусь подтверждать, не берусь опровергать, но есть стойкие разговоры о том, что на дне Балтики лежат целые, значит, огромные емкости, в которых содержатся, скажем, радиоизотопы, да? то есть вещества, генерирующие чистую энергию, да, которые тоже опасны. Вот, и если бы эта речь шла об открытом океане, да, но ведь это же замкнутый водоем, почти замкнутый, это бутылка. И вот тут-то, именно в случае Балтики, это проблема. Не все растворит, да, это море, потому что оно имеет границы. Мы с вами должны понимать, что еще и природа вот, умеренного пояса, она не такая богатая, да, как природа тропиков. Она более уязвимая, она ранимая, и тут надо больше сил прикладывать для ее защиты. Да. Если там, скажем, в каких-нибудь тропических морях, да, главное вот там год особо не вмешиваться, и все, природа отобьет, все восстановит, то с Балтикой не все так просто. Это слишком хрупкая, да, система. Что касается Аральского моря, ну, мы должны признать, что этого моря больше нет. Аральское море погибло. И погибло практически со всеми видами, да, там жил такой уникальный лопатонос, да. Почти со всеми видами там сейчас добывают в этом крохотном зеркале, которое осталось, добывают только интродуцированную туда камбалу. Значит, что касается великих рек Китая, то есть несколько лет назад, а именно 3 года назад, насколько я помню, было подтверждено вымирание самой крупной пресноводной рыбы на свете. Это гигантский осетр желтой реки, да. Это китайский веслонос, рыба, относившаяся к осетровым, который, вообще говоря, живет только в природе. Ни в одном океанариуме мира не удалось, в отличие от североамериканского, канадского лопатоноса, вот этого китайского лопатоноса, не удалось в неволе держать и добиться размножения. И, собственно, этот вид, великолепная, огромная рыба, да, ценная, она исчезла. Исчез дельфин, да, который жил в Хуанхэ. Он когда-то жил в обеих вот этих великих реках Китая, но вот этот речной дельфин, он был, скажем, особо почитаем когда-то в Китае, то есть есть там изображения этого дельфина, какие-то легенды об этом дельфине. Этот дельфин жил там всегда, и вот он вымер тоже буквально в последние десятилетия. То есть, если в отношении Китая все понятно, ну там, извините, антропогенный фактор таков, что его даже не выдумать. И Индии, да, все понятно, то мы, у нас плотность населения велика. У нас есть огромные, да, до сих пор еще, даже в европейской части, есть куски, да, девственного леса, да, есть фрагменты европейской тайги в России. Вот мы-то должны, да, если там они уже линию перешли и в катастрофической ситуации находятся. Но мы должны не допустить этого у себя. То есть мы должны во что бы ни стало, да, сохранить то, что есть у нас. Это наше уникальное сокровище, наше богатство, эти куски и тронутые природы.
Я коротко резюмирую по поводу океана. Значит, помимо рыболовства, вторая история — это химические разного рода вещи, которые больше... Ну, вторая — это пластик, прошу прощения, пластик, который, да, касается, мусор, вообще океана в целом, да. И третья — это химия, которая больше касается замкнутых, допустим, морей, которые меньше вот этого возможности снизить концентрацию там того или иного вещества просто за счет объемов воды. Я понял. То, что биоразнообразие — это штука, которую нужно защищать, потому что это какой-то ресурс эволюции, если угодно, да? Какие есть еще факторы, да, что нам еще нужно, почему нам еще нужно биоразнообразие, кроме того, что, ну, во-первых, это красиво, да, кроме эстетического какого-то удовольствия, зачем еще биоразнообразие имеет, и поддержание некоторых экосистем, да, то есть если мы разрушаем какую-то часть биоразнообразия, мы можем оказаться в тундре вместо высокотравья, как мы сегодня узнали. Вот, и это само по себе главный, как бы, главная на самом деле причина, я правильно понимаю?
Вы знаете, есть вот два мнения, да. Я хотел бы сказать, что не придерживаюсь строго ни одного, ни другого. Первое – это такое утилитаристское представление о природе, да, что биоразнообразие нам нужно, потому что могут исчезнуть виды, которые в перспективе нам пригодятся. То есть у нас происходит постоянно доместификация новых видов. И это не только, да, там какие-нибудь пестрые аквариумные рыбки для красоты, да. Вот, например, появляются перспективные для одомашнивания, ну, скажем, виды, от которых ожидают, да, большой пользы для человека. Некоторые предлагают ламантинов, да, или, ну, тоже, кстати, прекрасных животных, которых становится все меньше и меньше, а домашних домистифицировать. Некоторые предлагают доместификацию бородавочника, да, это такой кабан, живущий в Африке, очень милое тоже создание, да, у которого мясо, скажем, считается, что более полезно, да, для, ну, менее богатого помогает холестерином, там, имеет какие-то уникальные свойства, которые в перспективе, да, пригодятся людям. Это вот такой вот ситаистский подход. А есть и другой подход, что человечество не имеет права вторгаться туда, где нет его компетенции, что человечество не создавало биоразнообразие, не создавало этих видов и не имеет никакого права уничтожать или корректировать, да, то, что сделано не им. И что человечество, да, как и любой другой вид, будет иметь свое начало, будет иметь свой конец, и уходя, человечество не должно оставить за собой, да, выжженную пустыню.
Ну вот этот вопрос, это такой переход в область этики, и тут есть какая-то такая дыра в рассуждениях, потому что человек же тоже вид.
Да,
ну
да,
и как бы, окей, вот есть такой вид, он вот так меняет эволюцию. Тут наоборот, скорее, люди, которые говорят, что надо защищать разнообразие. Как это? Я не знаю, есть ли люди, которые активно считают, что биоразнообразие защищать не нужно, но если чисто рационально смотреть на этот аргумент, можно сказать, ну подождите, вот так устроена эволюция. Вообще фазы вымирания были не первый раз. И вот есть вид, который инициирует большую фазу вымирания. Ну так мы сейчас расчищаем почву для следующих, значит, видов. Почему мы вообще должны... Мы-то ничего же про это не знаем. Почему мы тут лезем с нашими идеями? Что бы вы такому скептику ответили? Я сейчас в такой роли адвоката дьявола побуду, но мне кажется, это интересный вопрос.
Ну, я бы ответил...
Как это у Джорджа Карлина была в свое время великолепная миниатюра. Он говорит, что я не знаю, зачем человечество появилось на свет. Но представьте на секунду, возможно, мы появились на свет только потому, что планете нужен пластик.
Ну да, ну да. Вы знаете, тут история такая, что можно сказать в ответ на это мнение. Дело в том, что все великие вымирания, которые у нас были на нашей планете, они никак не были связаны с воздействием одного единственного вида. В любом случае, никаких доказательств того, что один вид или одна группа, да, животных, или там не обязательно животных, могла привести, да, к фатальному, да, исчезновению, да, значимого количества видов, населявших нашу планету. И нет таких доказательств. Причиной были факторы, связанные, вообще говоря, с космосом. То есть с изменением активности нашей звезды, да, с падениями каких-то космических объектов на поверхность нашей Земли. Или возможно, да, значимый вклад вносила, собственно, наша планета, которая, ну, ответила на падение крупных, да, объектов на свою поверхность, там, усиление вулканической активности. Вот. Но не виды. То есть мы в этом отношении первопроходцы. То есть грандиозное вымирание, которое устроили люди, не имело еще аналогов, потому что оно как бы биогенное, да? То есть мы, собственно, впервые устроили биогенный геноцид, да, видов, населяющих нашу Землю. И если с растениями-то, ну... С грехом попал, можно сказать, что ситуация катастрофической не является только потому, что растения легко разводить, да? То есть вот так вот, чтобы вот, если быть до конца честным, полностью вымерла одна вот полностью вымерла так, что не осталось этого растения, и это жестко задокументировано. Одна единственная лиана из семейства бобовых, которая была привезена с острова, долгое время, примерно 100 лет, это растение разводили в Европе, да, разводили в различных оранжереях, да, оно процветало вот, в культуре. А потом мода на это растение прошла, его разводить перестали, и закончилось это тем, что оно исчезло во всех ботанических садах. А потом кинулись искать его на его родину, на этот остров, а туда завезли коз, которые съели его полностью. То есть не осталось ни листика. Вот это единственный случай. А вот что касается животных, то с рыбами тоже, я вам говорю, да, рыбы, это все-таки, особенно океанские рыбы, они живут на огромных площадях, и имеют где спрятаться от людей. А вот крупные млекопитающие огромные потери понесли от людей еще и, знаете, в начале человеческого развития, да, когда люди были просто охотниками. И в настоящий момент уничтожение, особенно влажно-тропических лесов, где огромное количество видов насекомых, да, уничтожение больших массивов влажно-тропических лесов приводит к уничтожению множества видов насекомых, причем таково это уничтожение, что мы даже не узнаем эти виды. Мы уничтожаем лес, мы люди, да, ну, мы уничтожаем влажно-тропический лес и убиваем там десятки видов насекомых, даже не разговариваем разглядев их. Вот как действуют люди-то, к сожалению. И есть вещи, которые мы делаем, может быть, даже из лучших побуждений, но делаем это все равно во вред. И я имею в виду строительство вот этой великой гидростанции в Китае, да? Великой плотины на Великой реке, которая угробила и дельфина, да, и угробила еще вид осетровых вот этот гигантский. И вроде бы благо, да, для людей, благо для одного вида, но для другого вида это смерть. Для других видов это смерть. И когда мы смотрим на реку Ганг, да, ну, есть такой обычай, то там надо в этой реке омыться, в эту реку. В реку сбрасывают кремированные останки, да, но в этой реке, например, слава богу, говялы, они как присмыкающиеся легко разводятся в неволе, как большинство, львиная доля присмыкающихся. Но говиалов там нет, уверяю вас, ни одного. Они вымерли. Вымерли в природе, они остались в культуре. И остались только самы, да, довольно большие. Там даже рыба вымирает, потому что река Ганг находится в очень критичном, да,
состоянии. Превратилась в такой поток постоянный биоматериала.
Биоматериала, да. И что поделать? Ну, люди, которые живут по ее берегам, это, ну, две Европы, да, две Европы людей. Что же поделать?
Ну, на этой оптимистической ноте тогда будем закругляться. Но, может быть, если коротко, что поделать, есть какие-то идеи, то, может быть, сейчас самое время озвучить. Что поделать? Какие есть способы? Вот человек нас слушает, узнал, что нужно защищать биоразнообразие. Чего полезного можно сделать?
Вы знаете, я вообще... Это не мое мнение, да? Вы не подумайте, ради бога, что это я придумал. Вот. Но я транслирую мнение, да, биологов, да, с которыми общаюсь. То есть, есть такое мнение, что есть международные организации, да, есть ООН, да, ООН, да. Если бы у ООН было бы больше власти, то ООН мог бы выдвигать требования к тем государствам, которые, ну, наиболее жестко и беспринципно относятся к своей природе. Я на скидку скажу. Это Демократическая Республика Конго, это Республика Индонезия, это, значит, Республика Сенегал, да, тут есть несколько стран, ну, которым наплевать, понимаете, на природу, ну, и уничтожают. И вот им надо просто ставить ультиматумы с требованием, чтобы они прекратили это делать. Вот это единственный способ, понимаете, больше никакого нет. Ну, можно им, конечно, давать деньги, чтобы они этого не делали, но я боюсь, единственный способ – это жесткий запрет, потому что они грабят не свое, они грабят общечеловеческое. И это, ну, в общем, это преступление, да, но только так.
Ну ладно, дорогие слушатели, если вы почему-то где-то в ООН, или можете как-то ее поддержать, вперед. Спасибо огромное, Амирам, спасибо большое за беседу.
Всего доброго.
Давайте тогда сейчас остановим.
Проветримся. Если вы дослушали нас до этого места, не забудьте, пожалуйста, поставить нам какие-нибудь оценки в Apple подкастах или в любой другой платформе, где вы нас слушаете, и поделитесь, пожалуйста, этим выпуском с другими людьми. Тем более, повод хороший, 22 мая, день биологического разнообразия. Кажется, что прям сам, не знаю, бог биологии велел написать пост, сказать, смотрите, послушайте, что это такое, как это работает, и заодно пусть больше хороших людей слушают хорошие подкасты. Я записываю этот выпуск, находясь на Алтае. Здесь особенно остро чувствуешь, насколько прекрасно, удивительно разнообразно может быть природа, и насколько важно ее сохранять. И здесь как раз люди очень много времени, внимания и сил, и люди, и государства стараются уделять сохранению этого самого природного богатства. Мне кажется, что круто, что человек, с одной стороны, настолько велик и прекрасен, что он всерьез меняет природу на нашей планете, а с другой стороны, еще круче то, что он понимает, что некоторые из этих изменений могут быть необратимы, обращает на это внимание и старается их не допускать. Так или иначе, мы с вами встретимся через неделю. Гуляйте на свежем воздухе, дышите свежим воздухом, сохраняйте по мере сил биологическое разнообразие, ну и не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.